Следующий сегмент — это часть 5. Это курс подготовки, который мы прошли, чтобы подготовиться к прыжкам на Марс через телепорт. Летом 1980-го, здесь я с моим дорогим отцом на свадьбе моего брата, в 1985-м. Это примерно через 5 лет. Здоровье моего отца было на пике тогда, он был очень бодр в начале 80-х. Но он все равно был человеком, который потерял треть своей сердечной ткани во время инфаркта в 77-м. И к этому моменту, лету 80-го, у него было 11 сегментов артерии, 11 шунтирований на сердце. То есть, хотя физически он был очень активен, его медицинские результаты на бумаге были очень тревожными. То есть, на бумаге он был совсем нездоров. Но благодаря правильной диете и упражнениям он был очень активен физически. И он хотел отправиться со мной на Марс с самого начала, как отец и сын. И нам это удалось, но я забегаю вперед. Он подходит ко мне в Четсворте, Калифорния, и говорит: «Сын, мы едем на природу этим летом». Я сказал: «А, мама и один из моих старших братьев, они тоже поедут?» Он сказал: «Нет, поедем только мы с тобой». Я спросил: «Куда мы поедем?» Он сказал: «Озеро Сискью, возле горы Шаста. Вот чудесное озеро Сискью. Здесь есть место для кемпинга с северной стороны озера, которое выглядит, как будто оно прямо у подножия горы Шаст. Это потрясающее живописное место. Но я рекомендую всем, кто не был рядом с горой Шаста, поехать туда хотя бы один раз. Это действительно классное место». Я уже знал озеро Сискью из прошлой поездки туда с нашей семьей. Итак, однажды утром мы погрузили свою палатку и лодку. Это была суббота утром, в 4 часа утра. Выехали из коридора I-5 и поехали на север из Четсворта, Шасту. К озеру Сискью из Четсворта, Калифорния. Это было примерно... Мы поехали примерно 15 августа 80-го. Первая странность, которая произошла в поездке, это... Мой отец свернул на выезде 745. Если вы знаете коридор I-5 в Северной Калифорнии, там есть... Вы заезжаете в графство Сискью, и оно очень большое. И на выезде 745... Вы едете на северо-восток, и после этого примерно 14 километров, и попадаете в город Маклауд в Калифорнии. В те дни стоянка машин перед рынком Маклауд была гораздо больше, она была распространена за пределы асфальта по всей земле, и там были такие бугры на стоянке. Мой отец остановил машину и лодку довольно далеко от входа в магазин. Затем он повернулся ко мне в машине и сказал: «Я буду в магазине минут 15, и я хочу попросить тебя, что бы ни произошло, не выходи из машины. Если только машина не загорится, оставайся в машине». Я сказал: «Хорошо, как скажешь». Итак, мой отец заходит в магазин и выходит через 15 минут. Если он был гладко выбрит, когда выходил из машины, теперь у него на лице была пятидневная щетина. Мы всегда дразнили его за то, что он похож на Хемингуэя, когда отращивал бороду. Я спросил: «Что произошло?» Он говорит: «Ничего, я просто ходил в магазин. Сходил, посмотрел, что там есть, может купить каких-то продуктов». Но он ничего не купил, это было еще одно кодовое слово. Я говорю: «Папа, но когда ты уходил, ты был бритым, а теперь у тебя пятидневная щетина». Он говорит: «Ну ты же знаешь, как я отпускаю бороду каждый раз, когда мы ездим отдыхать. Вы же дразните меня, что я похож на Хемингуэя. Вот мы снова едем отдыхать, и я отпустил бороду». Это было невозможно, потому что мы только что выехали из дома, и это был только первый день поездки. И тогда я не знал, что через пару часов после этого Томас Стиллингс привез своего сына Уильяма Стиллингса к тому же магазину в Маклауде, и произошло то же самое. Отец сказал ему оставаться в машине, ушел в магазин на 15 минут, затем вышел, и у него была примерно трехдневная борода. И Брэд сказал, что перед уходом отец даже вытащил электрическую бритву и побрился, но все равно вернулся с трехдневной щетиной. То есть, судя по всему, они прошли по петле времени, их отправили куда-то, на инструктаж на день, два или три или пять о том, что будет тем летом, и затем они телепортировались обратно в настоящее и вышли из магазина. Когда мы с Уильямом провели разведывательную поездку на рынок Маклауд в 2011 году, через дорогу от рынка стоял пьяный солдат. Или мне стоит сказать, кто-то, кто одет как солдат американской армии и изображал опьянение. Потому что когда он подошел к двери моей машины со стороны Бретта, где он сидел, он сказал не пьяным голосом, очень твердым голосом: «Ну что, как дела, ребята?» Я взял и рассказал ему все, я сказал. Мой отец работал в Parsons, его отец в Lockheed Skunk Works, и в Bendix, и в лаборатории реактивного движения в NASA. И когда мы были молодыми людьми, наши отцы привозили нас сюда, и мы проходили подготовку здесь, в колледже, который находился на выезде 747, то есть через один от выезда 745 в город Маклауд, колледж Siskiyous. И он спросил: «Ваши родители работали на оборонных проектах?» Я говорю: «Да, они отправили нас потом на Марс через прыжковые комнаты». И он говорит: «Вау». И он явно был не пьян. И он сказал: «Это, ребята, не шутки, здесь периодически появляется кто-то с такими историями». И я сказал, я наклонился в сторону Бретта в окно и сказал: «Сэр, в наших интересах будет покинуть это место немедленно?» И он такой: «Да». То есть он был местным оперативником, который присматривал зачем? Рынком Маклауд, куда наши отцы привозили нас 30 лет до этого. И через 15 минут выходили из магазина со многодневной бородой. То есть они явно использовали перемещение во времени, чтобы проводить инструктаж, а затем возвращать их обратно. Это Брэд, примерно в возрасте 13 лет. Тем летом ему было столько же. Это он сегодня. Я всегда отмечаю заслугу моего друга Уильяма Бретта Стиллингса по поводу того, что если бы он не вышел со мной на связь в марте 2010-го, я бы никогда не вернул все свои воспоминания, не говорил бы с вами сегодня о программе телепортации на Марс. Он вспомнил с большой точностью, что произошло, и насколько я поборол промывание мозгов после ухода из проекта Пегас. Брэд также его поборол. Это было промывание мозгов, которое устроил нам ЦРУ после обучения на базе колледжа Siskiyous тем летом и после службы в программе прыжковых комнат на Марс. Следующей странностью было вот это. Я скажу в предисловии, что мы с отцом установили палатку у озера Siskiyous с его северной стороны, и через пару часов Брэд приезжает со своим отцом. Его отец говорит моему: «Ты меня не знаешь, но мы работаем на одну компанию». И это не была компания Иисуса, я должен сказать. Он не имел в виду, что они оба были иезуитами. Он говорил о ЦРУ. Они всегда называли ЦРУ просто компания. Отец Бретта затем отправляет его к микроавтобусу, редкого сегодня тыквенного цвета, который я описал еще до того, как Брэд прислал мне скан его снимка с тех лет. Это тыквенный цвет, характерный для середины и конца 70-х годов. Он попросил Бретта принести коробку с заднего сиденья машины, и он показал мне, что у него было. Он держал в руках кусок металла шириной сантиметров 5 и длиной сантиметров 15. И он сказал: «Смотри, Энди». Он присел и выпустил металл из рук, и металл левитировал сантиметров на 15 от земли. И он сказал моему отцу: «Я уже показывал это своему сыну, но мне не нужно показывать это тебе, Рэй, потому что ты сам с такими работаешь». То есть вот чем занимались аэрокосмические лаборатории в то время в плане магнетизма и антигравитации и так далее. То есть все уже шло полным ходом к лету 80-го. Мой отец разработал сплав для конструкции гиперзвукового реактивного двигателя Ramjet. Он явно хорошо разбирался в том, что Том Стиллингс назвал материалами пограничного слоя. Это было необычно, это небольшая демонстрация левитирующего куска металла. То есть он не отключал воздействие гравитации. Это был эффект отталкивания магнита между полюсами в этом куске и полюсами металла в почве. Был тот же эффект, как когда вы приближаете два магнита друг к другу, то есть происходит отталкивание. То есть у них был сплав, который левитирует благодаря этому эффекту. Итак, это было первое событие первого дня, в субботу, когда мы приехали. На следующий день, в воскресенье, мы сидим после обеда. Мы уже немного сдружились, как два отца и два сына, как соседи по кемпингу. И ровно в час дня оба наши отцы встают и идут вместе вдоль кемпингового лагеря. А Брэд и я, нам было 13 и 18, соответственно, были определенно более спортивными, чем наши отцы к тому времени. И мы начали перегонять их и смотреть, куда они идут. И мы прошли две машины на следующий участок для кемпинга. И человек, который вышел нам навстречу в гражданской одежде, был вот этот мужчина. Эдвин Юджин Олдрин-младший. Американский астронавт, участвовавший в программах «Меркурий», «Джемина» и «Аполлон». И второй человек на поверхности Луны. И он прошел через две машины, пикап и седан, и поприветствовал нас. Мы, конечно, не были знакомы с ним до этого. Брэд впоследствии будет дружить с Базом уже после программы прыжков комнат. А я видел его только в тот раз. И он обратился к нам и сказал: «Энди, Брэд, приятно познакомиться, ребята. Слушайте, что я вам скажу. Вы скоро сделаете то, что делал я, полетите на другую планету. Я могу сказать, что это будет самый незабываемый опыт вашей жизни». То есть по какой-то причине они устроили нам эту встречу с Базом Олдрином. Может быть, чтобы мы почувствовали, что лететь на другую планету было вполне нормальным. И мы однозначно, будучи рожденными в 60-е, я в 61-м, Уильям в 66-м, мы, конечно, хорошо знали об Армстронге, Олдрине и Коллинзе из экипажа «Аполлон-11». На следующее утро мы покинули кемпинг и поехали в один из корпусов университета. Это уже понедельник. Не в вид Калифорнии, но в один из корпусов колледжа Сискью в Ирика, штат Калифорния. Но кое-что произошло вечером в воскресенье, и это стоит упомянуть. Мы сидим вокруг костра примерно в 10 вечера. Искры летят в небо, мы видим Млечный Путь над собой. И отец смотрит на меня и говорит: «Ребята», — он также говорит Брэду, он говорит: «Ребята, вы приехали сюда не только отдыхать, хотя мы и будем отдыхать немного, мы также будем останавливаться в отелях, вы будете проходить специальный курс». Я говорю: «Папа, в смысле? Мы что, будем учиться?» Он говорит: «Да». Я спросил: «На какую тему?» И он ответил: «Это будет семинар примерно на 3,5 недели по поводу всего, что нужно знать о планете Марс». Я говорю: «Папа, я только что прошел курс астрономии в университете в Сан-Диего. Я перевожусь на факультет английского в университет в Лос-Анджелесе. Ты же знаешь, я в итоге перевелся на исторический». И я сказал: «Я не планирую становиться астронавтом, я не знаю о планах Брэда, но о чем ты говоришь?» И он сказал: «Мы поедем сначала в Ирику, затем в кампус в Виде, колледж Сискиус». И я говорю: «Зачем нам нужно знать все о Марсе? Зачем нам прервать отпуск ради этой учебы?» И он сказал: «Потому что некоторые из вас могут отправиться туда». И так же, как когда мы встретили База Олдрина, Брэд и я посмотрели друг на друга, мол, боже, что наши отцы задумали? Мы поехали на каникулы, и теперь летим на Марс. Я говорю: «Пап, ты не шутишь?» Он говорит: «Нет». Я говорю: «Как так вышло?» Он говорит: «Вас выбрали из молодых американцев, чтобы быть первыми, кто отправится на планету Марс. И вы отправитесь туда, по крайней мере, некоторые из вас. Поэтому внимательно слушайте курс, впитывайте все, будьте активными и возьмите максимум из того, чему вас будут учить». И на следующее утро мы встаем, и мой отец везет нас в этот корпус колледжа Сискью в Ирике. Мы поднимаемся по этим ступеням, и я помню, как думал, что это очень похоже на тюрьму. Мы прошли в самый конец, там был дворик, и аудитория была с левой стороны этого дворика. Это был очень маленький кампус, по сути, одно соединенное вместе здание. И затем мы познакомились с нашим инструктором, майором Эдом Деймсом, который на собственном сайте до недавнего времени заявлял, что он был сотрудником разведки, специалистом по науке и технике в армии США в начале 80-х. 10 ноября 2011 года, во время моего уже третьего эфира на радиопрограмме «От берега до берега» с Брэдом Стиллингсом и Лорой Эйзенхауэр, подтверждающих мой рассказ о пребывании на Марсе, потому что Брэд тоже был там, а Лору приглашали это сделать, Эд Деймс позвонил на программу и полностью отрицал, что он был нашим инструктором, говоря, что, возможно, это происходило в параллельной реальности. И затем сказал правду о конце того лета, когда он сказал, что он работал в Германии тем летом. И он сам говорил нам в конце нашего курса, что едет в Германию. И что его девушка Мэри Энн из Валенсии, Калифорния, не поедет с ним. Я не знаю, знает ли Эд, что мы помним даже имя его девушки, но мы помним. Он сказал, что после курса я еду в Германию, чтобы слушать за перемещениями советских войск на чешской границе или что-то в этом роде. То есть на программе он сказал, что был в Германии тогда и не мог быть нашим инструктором в колледже в Сискиус. А затем он начал использовать ненормативную лексику, и его микрофон отключили. Просто рассказываю, как все было. Мы ни в коем случае не принижаем репутацию Эда Деймса. Говоря правду, он был нашим инструктором. Если мы ошибаемся, то есть альтернативное объяснение этому. Это мог быть брат-близнец Эда, с которым мы работали. Это могло быть параллельное измерение его опыта, а мы находились на своей временной линии. И он подключился из соседней временной линии, побыл нашим инструктором, затем отключился. Это мог быть кто-то, выдававший себя за него. Это могло быть голографическое наложение на то, что мы переживали. Но я и Уильям Стиллингс, и Бернар Мендес единодушны. Мы договорились никогда не отступать от правды того, что мы пережили. И это то, что майор Эд Деймс, пионер удаленного видения, был нашим инструктором, готовившим нас к отправке на Марс. И он тогда был капитаном Эдом Деймсом, как мы думаем, но это он, кто обучал нас. Мы не можем отступать от правды. Если он хочет продолжать отрицать, что работал в программе, это его право, но мы будем продолжать заявлять о том, что было с нами, и это то, что мы обучались под его началом как научно-технического консультанта от армии тем летом, и даже были знакомы с его девушкой. После пары дней обучения, примерно с 8.30 до 2.30, с 8.30 утра до 2.30 дня, мы затем перебрались в бунгало в главном корпусе колледжа в городе Вид. А затем из жарких бунгало нас перевели в здание факультета естествознания. То есть у нас было три места, где нас обучали, и все рядом с горой Шаста. В ходе курса, где нам сообщали всю фактическую информацию от начала формирования Марса до всего, что мы тогда знали о его человекоподобном населении, Деймс подчеркивал, что тремя целями нашего участия в программе прыжковых комнат будут: первое, помочь установить режим внеземной обороны Земли. Я говорю внеземной в широком смысле, не просто угрозу от враждебных инопланетян, но все внеземные угрозы, такие как астероиды и все остальное. Второе, это создание основания для притязаний США на территориальный суверенитет над Марсом. Идея была в том, что если мы сможем поместить там постоянных поселенцев и иметь периодические визиты, мы установим прецедент в международном публичном праве и заявим Марс как нашу суверенную территорию, где уже есть американцы. И третье, адаптировать марсианских гуманоидов и животных к нашему присутствию. То есть быть там как демонстрация, но не силы, а просто присутствие землян на Марсе. То есть землян современности, а не из прошлых контактов с Землей. Он также делал большой акцент на том, чего нужно ожидать по прибытии на поверхность Марса через прыжковые комнаты. Мы узнали о смертельных и несмертельных хищниках на поверхности. Имеются в виду неизбежно смертельные и не неизбежно смертельные хищники Марса. И как работать командой на поверхности, чтобы выжить? Мы делали много странных упражнений. Я помню, что в одном из них нам нужно было смотреть на зеленую коробочку, которая лежала на табуретке. И Регина Дуган сказала: задачей было громко и четко выкрикнуть то, что ты видишь перед собой. И Регина сказала: зеленая коробочка на табуретке, просто лежит, ничего не делает. И я гордился, когда вышел из пещеры, с прыжковой комнаты на Марсе, и увидел одного из серых инопланетян на крыше здания. И я крикнул. Кортни Хант и Брэд Стиллингс выходили из комнаты следом за мной, из темной камеры на поверхность. Я прокричал: «Кор! Брэд! Серый! На крыше! Наблюдает за нами!» Вот так. То есть мы тренировались, как оставаться на связи с членами своей команды, выкрикивая короткие информативные фразы. И это работало. Я расскажу, как я и Бернар Мендес спасли друг другу жизнь в одном и том же инциденте. Следующий слайд. В шестой части мы посмотрим на 10 подростков, которые участвовали в подготовке. Это Брэд Стиллингс, снова примерно в возрасте 13 лет тогда, летом 80-го. Это Брэд сегодня. Это Барак Обама на своей известной фотографии, когда он был студентом первого курса в западном колледже в Игл-Рок в Калифорнии. Так он выглядел, это он. Мы все трое согласны, что это был он, Барри Саторо. Это президент. Мы еще поговорим о двух официальных отрицаниях его участия, которое он опубликовал. Это Регина, или кажется правильное произношение на английском, это Регайна Дуган. Мы узнали об этом в процессе обучения. И этот же вариант имени использовался, когда она стала директором DARPA. Это Регайна в период, когда президент Обама назначил ее первой женщиной директором управления. Управление, которое подарило США перемещение во времени, а именно управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США. И мы некоторое время поддерживали связь с Региной после программы, потому что она училась в Калифорнии в технологическом институте. И она поступила туда осенью 79-го в возрасте 16 лет. То есть Регина или Реджина была в возрасте 17 лет, когда проходила подготовку к отправке на Марс. Это Уильям Кэмерон Маккул, известный как Уилли Маккул, который родился. Регина родилась 19 марта 1963. Уильям Маккул был на 5 дней младше меня, он родился 23 сентября 1961. Так же как Барри был моего возраста. Барри Обама родился 4 августа 1961, за 45 дней до меня и за 50 дней до Уильяма Маккула. Уильям Маккул был пилотом в 1996 году. Когда я становился адвокатом в штате Вашингтон, Уильям начал карьеру летчика военно-морского флота, и он учился в академии в Анаполисе на тот момент, когда нас готовили. Затем он вступил в корпус астронавтов шаттла в 96 году. Никогда не поздно делать что-то новое в жизни. И, к несчастью, он погиб, будучи пилотом шаттла «Колумбия», который взорвался при входе в земную атмосферу 1 февраля 2003 года. Мы с Бреттом определенно с теплом его вспоминаем. Он был интересным кадром. Когда я проходил мимо него в здании прыжковой комнаты в Эль-Сегундо, он всегда смотрел на меня так, как будто был шокирован видеть меня. И он говорил что-то вроде: «Ты все еще прыгаешь? Боже мой!» Так что он был очень забавным. И, конечно, это печально, что он погиб в таком молодом возрасте. Но очень храбро. Остальных пять мы не знаем. И одна из причин, почему я выступаю, это чтобы не только те, кого мы знаем, выступили вперед, как президент Обама, но чтобы остальные пять ребят также связались со мной. Мы вспомнили имя и цвет волос еще одного, его звали Эрик, и он был блондином. Мы думаем, что он был из Сан-Матео, Калифорнии, и что он изучал антропологию или физику в университете в Санта-Барбаре. Его фамилия может быть или голландской, или скандинавской. Но Эрик Шауенмолд или Шауенберг, мы бы хотели, чтобы ты вышел вперед и рассказал, что мы делали тогда, в начале 80-х, а именно прыгали на Марс. И поработав с Бернардом Мендесом, мы выделили 7 черт, на основе которых нас отбирали. Конечно, я уже служил в Пегасе до этого, поэтому был уже чем-то вроде понятным для них кандидатом как путешественник во времени. Я хорошо запоминал то, что видел, когда путешествовал. Но Бернард Мендес составил довольно странный список черт. Давайте посмотрим на них. Он сказал, что вы все должны были иметь высокий интеллект, вы все должны были уметь работать в команде. То есть я научился сотрудничеству с 4 своими братьями и сестрами. Барри Обама однозначно был очень спокойным по характеру. Чтобы мы были не склонны к соперничеству. То есть, чтобы кто-то, попав на Марс, не побежал вверх по холму просто, чтобы быть первым на вершине холма. Им нужны были ребята, которые, увидев холм, скажут другим: «Давайте поднимемся на этот холм». Потому что сплоченность группы была критически важной. Хотя бы, чтобы не отделиться от группы и тебя не съели на поверхности. Поэтому мы не должны были жаждать опередить кого-то. Это также отразилось в том факте, что я отлично делал бросок в прыжке в баскетболе, но совершенно не умел бороться. В старшей школе. Мне не нравилось бороться с кем-то. У меня были проблемы с кожей в результате работы в Пегасе, очень серьезные. Я смотрел на свои успехи в спорте, они были очень скромными. Я гораздо лучше соревнуюсь политически, академически. Но они все равно, видимо, выяснили, что каждый из нас был более склонен к личному развитию, но не к конкуренции. У нас у всех должна была быть любовь к природе. То есть мы были детьми, которые, когда их ведут в поход и устанавливают палатки, не помогают устанавливать палатку, но бегают по округе, поднимают камни, собирают сосновые иголки и так далее. Должны были уметь интуитивно решать проблемы. Мы с Бреттом вспомнили случай, когда мы предлагали решение, подобное тому, как Базз Олдрин использовал авторучку, чтобы починить оборудование и мочь взлететь с поверхности Луны. У меня это было не столько интуитивно, сколько от отца, который был гением механики. Один из его друзей сказал на его похоронах, он сказал: «Энди, у твоего отца был блестящий ум, ты должен это знать». Я говорю: «В смысле?» Он ответил: «Если бы он лучше умел общаться, он мог бы стать президентом компании Parsons». Это серьезно, Parsons — одна из крупнейших мировых инженерных компаний. Он сказал, что мой отец придумал решения, которые просто поражали их своей простотой и креативностью. Вещи вроде... Он не работал конкретно над этим, но я просто приведу пример, что это могло быть. Когда мы разрабатывали этот регулятор воздуха для Аполлона-13, мы просто состряпали радиатор из случайных деталей. Это изобретательский талант, который был у моего отца, и что-то из этого передалось мне. И у Бретта было похоже с его отцом. И что интересно, Мендес сказал: «Также чувство величия. Мы хотели, чтобы каждый из подростков, кто прыгал на Марс, был одержим великими свершениями». Я спросил: «Почему, Берни?» Он говорит: «Смотри, мы отправляли подростков на другую планету. Мы хотели, чтобы у них был комплекс Христофора Колумба. И когда они читали наши эссе о целях в жизни, они искали молодых людей, которые считали себя великими, даже если это было психическое расстройство. И это интересно в свете того, что члены нашей группы стали довольно выдающимися людьми во взрослом возрасте. Также вероятно, что они идентифицировали нас через будущие социальные достижения, используя квантовый доступ в будущее и видя, что Барри станет президентом, Регина станет директором DARPA, Энди станет адвокатом, который баллотируется в президенты и так далее. Уильям Маккул станет астронавтом космического шаттла. И Бернард согласился со мной, что большая часть этого списка написана им. И, кстати говоря, он не был нашим однокашником в программе. Он был следователем от ВВС, которого поместили в программу для расследований и написания отчетов о ключевых проблемах, с которыми сталкивался проект. Например, ситуация, когда кто-то погибал или кого-то перекусывали, или хищник отрывал ему руку, как было со мной, а затем они либо оживали, либо их рука снова оказывалась на месте. Как по волшебству, к моменту, когда их опрашивал Эд Деймс дома в Эль-Сегунде. Так что, да, это характер капитанов кораблей, как когда европейцы начали плавать в Америку, в западное полушарие. Я бы однозначно хотел быть в команде Колумба или Веспуччи, или Меркатора, или... Кто совершил кругосветное путешествие? Магеллан? Магеллан, у которого был комплекс Наполеона. Потому что ты плывешь, твои корабли тонут, у тебя закончилась провизия, твои люди бунтуют. И мы однозначно должны были иметь характер, как у Джорджа Вашингтона, чтобы чувствовать безопасность на планете Марс. То есть все это помогло нам преодолевать базовый экзистенциальный страх быть оторванным от матери Земли. И там было страшно. Итак, трое из наших родителей также слушали наши классы. Я упоминал, что мой отец был там. Я говорил вчера, что он был главным техническим консультантом и связным между Parsons и ЦРУ по проектам телепортации Теслы. Он получил степень бакалавра электронной инженерии в университете Лехай, был членом почетного международного общества электронной инженерии, откуда вышли несколько людей, работавших в проектах по перемещению во времени. Разработал сплав, который позволял реактивному двигателю Ramjet не плавиться в атмосфере и в околоземном пространстве, от молекул воздуха и космической пыли, соответственно. Как он воспроизводил эксперименты Никола Тесла по телепортации в лаборатории Эдисона в Вест-Оранж в Нью-Джерси. в течение 8 лет, когда он там работал, между 56 и 64 годами. Я думаю, так мой отец и попал в программу «Пространство времени». Кроме того, что он работал над секретными аэрокосмическими проектами, имел степень магистра математики в университете Лехай, и просто судьбы. Но он был там летом 80-го, он сидел за мной, слушая курс, который нам читали, и зная, что его, скорее всего, не пустят медики из-за его сердца. Из-за состояния его легких в результате болезни сердца. Это отец Бретта, Томас Джей Стиллингс, который был лейтенантом управления военно-морской разведки. Том часто сидел справа от отца в классе. В то время он был операционным аналитиком в Lockheed Skunk Works. И, возможно, он разработал структуру курса подготовки к прыжкам на Марс и принимал участие в отборе кандидатов. Он также был бакалавром инженерного дела. У него было звание в ВМС, которое впоследствии я и Брэд также получили. Он также учился в магистратуре ВМС, как и я, потом по вечерам, после того, как я слушал дневные лекции по истории на основной учебе. А затем он работал в лаборатории реактивного движения НАСА. Затем еще правее, в классе, в здании факультета естествознания, сидела мать, биологическая мать Барака Обамы, Стэнли Энн Данхэм. Она была очень милой женщиной. Она работала консультантом агентства по международному развитию США в Кении и Индонезии. Получила степень доктора антропологии в Гавайском университете в Маноа. И к 1993 году, кажется, есть заявление, что она была агентом Центрального разведывательного управления в командировках в Кении и Индонезии. Она также выходила замуж за мужчин там. И однажды она прочитала нам блестящую лекцию о кросс-культурной коммуникации, когда мы встретимся с марсианами на поверхности Марса. Я помню, что она упоминала, что знает много о кросс-культурной коммуникации, потому что была замужем за людьми из Кении и Индонезии. Она была чудесным человеком. Я считаю, что мать президента абсолютно очернили в нашей прессе. Она была прекрасным человеком. Она была изящной, умной, доброй, остроумной. И нам с Бреттом просто нравилось общаться с ней в классе. Она была прекрасной женщиной. Итак, девятая часть касается темы двух будущих президентов. Первое, что я помню о Барре Обаме, или Саторо, как его тогда звали, это мы выходили из класса, он шел слева от меня, мой отец был справа, мы выходили из здания естествознания. И он говорит: слушай, я не могу поверить, что мы изучаем. Я говорю: в смысле? Он говорит: нас готовят, чтобы быть первыми людьми, попавшими на другую планету. Это просто нереально. Я говорю: я знаю, мне периодически приходится напоминать самому себе, что мы изучаем. То есть он действительно философски обдумывал то, к чему нас готовят, то есть к отправлению на другую планету. И Барри был отличным парнем, он был умным, вдумчивым, учтивым. У него было позитивное отношение, он был остроумным. Поэтому я также в ужасе от того, сколько грязи кидают Барака Обаму, потому что, откровенно говоря, когда я вспоминаю своих сверстников институтского периода, он явно выделяется как человек и как личность. Теперь мы знаем, что Барри Саторо, с которым мы служили и обучались на этом раннем этапе, и был президентом Обамой, потому что когда его воспитатель из детского сада предоставил прессе во время скандала пару лет назад, предоставил его личное дело из Индонезии, где он жил с 5 до 10 лет, и он был идентифицирован в этом личном деле из детского сада как Барри Саторо, который родился, или точнее прибыл в Индонезию в 68 году, когда он попал в эту первую группу детского сада, и что он был мусульманской веры, его звали Барри Саторо. И она также предоставила фотографию из первого класса детского сада, где мы видим маленького Барри Обаму, обведенного здесь, идентифицированного как Барри Саторо. Сколько Барри Саторо может быть в мире? Западное имя с индонезийской фамилией не очень распространены. Здесь Барри со своей мамой Стэнли Энн на выпускном из школы на Гавайях. Так они примерно и выглядели, когда я встретил их в программе прыжковых комнат. Опять же, у Барри была потрясающая мама. Мы также познакомились с ними поближе, потому что после того, как мы выехали из общежития в колледже Siskiyou, Мы группой отделились и жили несколько дней в мотеле Финляндии в городе Шаста. Включая президента Обаму, меня в этом увеличено фото здесь, Регину, Бретта и наших родителей, и других прыгунов. Теперь по поводу президентства. Я рассказывал об этом вчера, или когда мой отец сказал два будущих президента? Окей, то есть Том Стиллинг сказал своему сыну, что у нас в классе будущий президент, а мой отец поправил его и сказал, что два президента. Бретт сказал, что когда они потом вышли из класса, его отец просто был в шоке и сказал что-то вроде: «Они что, с ума сошли? Они поместили двух будущих президентов в эту программу? Эта программа опасна. О чем они думают?» Итак, я говорил об этом вчера, и это потом развилось в более глубокий разговор. Мама Барри Стэнли даже говорила о его будущем президентстве как первого афроамериканца во время прощального ужина, который проходил у нас в ресторане Creamery. Сегодня это закусочная, но тогда это был ресторан, который подавал необычные десерты из мороженого. И он находился на улице Колледж. Вход ресторана выходил на Колледж-авеню, на одной улице с колледжем в Сискиус. В течение 3,5 недель, пока мы были там, Барри, Регина и я поработали как аналитики ЦРУ с конкретными данными. Нас отделили. Вот как это было. В конце курса, этих 3,5 недель, Барри, Регину и меня отделили от других, Эд Деймс и мой отец. Они отвели нас в офис Эда Деймса. И там Эд объявил нам, что нас троих телепортируют в начало того лета. Мы проведем все лето там, в отдельном помещении колледжа Сискиу, а затем в нужное время нас вернут обратно в нашу основную группу, на нашу основную временную линию, на которой проходит курс. Он сказал: «Я знаю, что вы там будете, потому что вы уже там были». То есть он уже видел нас, когда мы прыгнули обратно в июнь 80-го из августа. И мы находились в читальном зале института, или в библиотеке, наверное, в колледже Сискиус. Зачем они взяли будущего президента, юриста из Гарварда, первую женщину, которая станет директором DARPA и получит степень доктора в механической инженерии в Калтехе в начале 90-х годов, юриста из Кембриджа, который станет разоблачителем и кандидатом в президенты, я не знаю. Но я думаю, что это было намеренно. Потому что задача, которую они поставили перед нами тем летом, был анализ примерно 10-сантиметровой пачки бумаги с французским отчетом о Марсе на французском языке. Я изучал французский 2 года в средней, 2 года в старшей школе. И после всего этого я только знал, как считать и мог назвать дни недели на французском. У меня нет способности к языкам. То есть ланди, марди, меркреди, жоди, вендреди, самди, диманш или что-то такое. Я знаю достаточно французского, чтобы считать и знать, какой день недели, если смотрю на французскую газету. Но я мог уловить примерно 25% того, что было написано в этом отчете, толщина в 10 сантиметров. Кажется, Регина хорошо владела французским, а Барри владел лучше, чем я. Но нас изолируют там, и мы дошли почти до состояния творческого транса. То есть нас также разделили и сказали не разговаривать друг с другом. Только здороваться, но не говорить о нашем реферате, который мы должны были написать о том, что говорилось в разведотчете. И вопрос был таким. Сообщается ли в этих документах, что человеческое население Марса – угроза для населения Земли? Дружественно к нам? Или это пока неизвестно? И не разговаривайте с одногруппниками, мы не хотим, чтобы вы общались, если только чтобы сказать привет. Чтобы ваши одногруппники просто не одичали и общались с другими людьми в те месяцы, которые вы проведете здесь. Говорите на отвлеченные темы, не говорите ни о чем, что вы пишете в реферате. И пишите собственные выводы. Итак, мы идем. В конце лета за нами прислали кого-то в маленькие комнатки, где мы находились в общежитии там. Очень маленькие одноместные комнаты, почти как тюремные камеры. И нам сказали: ну, пора возвращаться в вашу основную группу и передать майору Эду Деймсу или капитану Деймсу ваши рефераты. И мы идем, человек ушел, и мы сами идем в офис Эда Деймса. Я им говорю: мы можем расслабиться сейчас, потому что мы уже написали свои рефераты. И мы пришли к своим выводам, и мы не можем теперь повлиять друг на друга. Я спросил: «Регина, что ты написала?» И в отличие от меня, она сказала: «Я думаю, что они представляют угрозу». Я говорю: «Погоди, Регина. Мы вторгаемся на их суверенную планету и отправляем туда своих исследователей». И тогда она привела инцидент, в котором несколько наших астронавтов умерли на поверхности Марса. Это было написано в одном из отчетов французской разведки. Мы попросили правительство на Марсе, точнее человеческую цивилизацию на Марсе, спасти наших астронавтов. Они согласились, но затем ничего не сделали. И несколько наших астронавтов погибли там. Может, от голода или хищников где-то на поверхности. Регина посчитала, что это демонстрировало, что им нельзя доверять. Не потому, что они отказались спасти наших людей, но потому, что они не сделали этого после того, как пообещали их спасти. То есть она считала, что в этом было их коварство. Я говорю: «Ты думаешь, мы не ведем себя так, когда инопланетяне прилетают к нам?» Этот инцидент был еще до Розвелла. Ты помнишь, чтобы мы заявляли, что если инопланетянин прибывает сюда, он пользуется правом быть спасенным от чего-то правительством США? То есть ты применяешь более высокие моральные стандарты к жителям планеты, чем мы применяем сами к себе, при этом нарушая территориальные права той планеты. И она рассердилась на меня, потому что считала... И, конечно, она лучше знала французский, поэтому, может быть, она и была права, потому что она прочитала все, что могла, из отчетов французской разведки пришла к выводу, что марсиане представляют для нас угрозу. И, конечно, я встретил троих очень дружественных марсиан, когда мне было 8 лет, в 1970 году. А Барри, как и подобает очень умелому в политической тактике человеку, потому что он дошел до Белого дома, как первый афроамериканский президент, в возрасте 47 лет. Он ничего не сказал. Я спросил: «Барри, а к какому выводу ты пришел?» Он ответил: «Я не скажу». Я говорю: «Ну почему?» Он ответил: «Потому что это против инструкций. Мы должны относиться к программе серьезно, мы отправляемся на Марс». Я говорю: «Ладно, раз не хочешь говорить, просто мы сейчас отдадим рефераты и не узнаем, что решил каждый из нас». То есть вот так. Я считаю, поскольку Барри был довольно интеллектуально выдающимся президентом, если смотреть на всех наших прошлых президентов, он стоит на довольно высоком уровне в плане эрудиции, которую он обладал как президент, и глубиной его анализа. Я думаю, что он, наверное, заключил, что это было и то, что мы были опасны друг для друга, так как находились на пороге межпланетного контакта, но в то же время наши цивилизации могут быть дружественны друг к другу. То есть он, скорее всего, дал такой дихотомический или трихотомический ответ, судя по его публичным заявлениям в других сферах потом. Я знаю, что Регина придерживалась ястребиного взгляда, а я голубиного. Но опять же, я стал адвокатом-активистом, а не ученым-чиновником правительства США или президентом США. По крайней мере, пока нет. На следующее лето, в 81 году, меня поставили в пару с одним агентом ЦРУ, Кортни Морисом Хантом, и это не его фото. Это фото человека по имени Майкл Роман. Я использую это фото, потому что Кортни Хант выглядел в точности как Роман, когда меня и Бретта познакомились с ним летом 81 года. Он был карьерным сотрудником ЦРУ, который прыгал через линию фронта во время Корейской войны и имел больную спину, потому что прыгал с парашютом на территорию Северной Кореи. Первое, что он сделал тем летом, он привез меня в лаборатории при университете штата Калифорния в Нортридже. И здесь мы видим его известный креативный знак. Аббревиатуру CSUN можно увидеть со всех углов. И он показал мне, как использовать респиратор, которым я буду пользоваться на поверхности Марса. Он также возил меня в отделение Skunkworks, компании Lockheed, где работал отец Бретта. Они поставили меня в центре комнаты, где на всех четырех сторонах были экраны с движущимся изображением. Я должен был держать пистолет и разворачиваться либо на 90 градусов, либо на 180 градусов каждые 30 секунд. Потому что так же мы должны были делать на поверхности Марса, чтобы защитить себя и членов своей команды от хищников. Один из неизбежно смертельных хищников мог бежать со скоростью 110 км в час. И мы с Кортни однажды видели такого хищника, похожего на динозавра, который пробежал примерно метров 800 на этой скорости, чтобы съесть животное, похожее на буйвола. То есть у нас была поездка в Lockheed Skunk Works, которую организовал Хант. Можете пролистать еще на один? Окей. И обратно. Да, вот оно. Там есть... Первое — это существо, похожее на плезиозавра и на черепаху с длинной шеей и головой, как у лошади, как у речных монстров, которых мы видели. Несси в Лохнесс, Чемпа в озере Шамплейн в Нью-Хэмпшире и Огопога в озере Оканаган в Канаде. Но это существо не черепаха. Зубы у него шли вниз вдоль всего горла. Но плюс был в том, что он не мог двигаться так же быстро, как мы. Поэтому, хотя это был хищник, он должен был случайно застать нас врасплох, или мы должны были просто наткнуться на него, чтобы он вцепился нам в ногу своими зубами и так далее. Это был не неизбежно смертельный хищник, но все же хищник. Вот изображение, очень близкое к тому, как выглядели смертельные хищники. Голова примерно как у Т-рекса. Брэд сказал, что она была все же немного более узкой, более похожая на курицу. У него было более спортивное тело, как у велоцирапторов в Юрском парке. Нам сказали, что если они были где-то рядом с нами, нам не удастся убежать от них. И мы даже делали упражнения в колледже в Сискиус, бегая зигзагами просто, чтобы они теряли интерес к нам. Хотя мы, конечно, быстро уставали, делая это. И это, конечно, уже был непредсказуемый сценарий. И так как были не смертельные хищники, в которых можно было стрелять и отгонять их, но нам также сказали никогда не стрелять в неизбежно смертельных хищников, потому что это только разозлит их. Было известно, что они могли часами грызть кого-то, если их разозлить. Мне дали фотонный лучевой пистолет. И однажды на заднем дворе дома Стиллингсов, Том Стиллингс показал мне, что в случае маленьких или средних животных этот пистолет просто превращал их в пепел. И он продемонстрировал мне это на козе. Он сказал: «Смотри, Энди». И он выстрелил метров за 10, мы стояли в их заднем дворе, и превратил козленка просто в мягкий пепел. Но затем он сказал мне, что тебе лучше не делать такой же ожог на ноге смертельного хищника, потому что он только разозлится и съест тебя медленно. То есть это было средство от менее опасных хищников. Я нарушил правила однажды и использовал этот пистолет, расщепив кусок скалы, и оттуда полилась вода. Я рассказываю это на лекциях уже много лет. И сейчас НАСА объявило, что прямо под поверхностью Марса есть вода. То есть даже космическое агентство начинает подтверждать мое независимое свидетельство. Но я рад тому, что это был единственный раз, когда мне доводилось использовать его на поверхности Марса, чтобы расщепить кусок скалы. Мне также дали маленькую дозу. Да, мне дали маленькую капсулу цианида. В случае, если я захочу умереть, а не быть медленно съеденным. Я называю его факетолом, который мне дали, когда мне пришлось бы вытащить Джокера и попрощаться с жизнью.